Здравствуйте! В эфире передача «Каббалистическая психология». Я ее ведущая Ирина Якович, профессиональный психолог. И мой собеседник Михаил Лайтман, профессор, доктор философских наук и ученый-каббалист. Здравствуйте!
Здравствуйте, Ирина!
Сегодня тема нашей передачи очень актуальная и больная тема для всего человечества, не боюсь этого слова. Тема серьезнейшего заболевания нашего тысячелетия – это рак. И говорят, что болезнь рака – это болезнь не просто тела, это болезнь неправильных мыслей.
Да.
И поэтому
как они догадались?
Ну, вот так догадались, поэтому я психолог, интересуюсь этой проблемой. И, как ни странно, когда люди узнают об этом диагнозе, многие люди идут к психологам узнать, что со мной не так. И я обратилась.
То есть они чувствуют, что это от чего-то, что я сделаю неверно, да?
Ну, догадываются, как-то догадываются. Не все, конечно, и известный случай исцеления, именно исцеление рака совместно с врачами, конечно же, но психологи подключались к этим, скажем так, лечением, и весьма успешные результаты были, результаты у клиентов, у пациентов. Mm-hmm. Поэтому я знаю, что вы тоже этой проблемой интересуетесь, занимаетесь
этим. Ну, я интересуюсь, поскольку дочь у меня работает в области рака груди.
Mm-hmm.
Это она занимается генетикой.
То есть она большой ученый и серьезно занимается этим.
Да, да. Она работает здесь в Израиле, в огромной больнице, в Тель-Ашомер. В лаборатории рака груди. И да, для нее эта проблема очень интересна. Ну, я от нее слышу, иногда сталкиваюсь с этим, слышу от людей. Но, в принципе, действительно, это заболевание, можно сказать, последнего тысячелетия. Особенно последнего столетия, и тем более последних десятилетий. И вот что интересно, что мы начинаем понимать, что это заболевание действительно, психическое, психологическое и даже духовное. Потому что, в принципе, что такое рак? Это когда клетка тела вдруг выходит из своего нормального функционирования. Она всегда была в объединении с другими клетками. Всегда они спокойно между собой сообща работали для поддержания жизни, общей жизни тела. То есть каждая клетка не принималась в расчет. Она могла себя даже уничтожить по внешнему указанию мозга, mm-hmm. допустим. Mm-hmm. Клетки так и уничтожаются, самоуничтожаются. То есть нет вообще никакой проблемы с тем, чтобы жить или умереть для них. Mm-hmm. А только лишь общая жизнь тела, которая находится выше их, она командует всей их деятельностью. Вот такое вот их сочетание между собой, такая связь между собой, mm-hmm. для того, чтобы выйти на следующий уровень, не животный между собой, не биохимический, а уже человеческий, смысловой.
Ну, то есть
в этом заключается их существование.
Клетка умная?
Клетка, она не умная. Это законы природы так создали ее и таким образом ее держат. Но дело в том, что наш эгоизм начинает властвовать даже на нашем клеточном уровне. Мы его настолько используем, мы его настолько реализуем сильно в нас, что он начинает действовать с человеческого уровня вниз на клеточный уровень. И начинают клетки быть подобными нашим мыслям.
Угу.
И начинают пожирать остальных вместо того, чтобы работать в симбиозе, работать в объединении между собой, во взаимном поручительстве, в взаимной связи. У них как бы работа общая, как «возлюби ближнего, как себя». На библейском уровне работают они. То есть все принимают внимание только общую цель, только для жизни всего организма, выше своего личного интереса. Так работают все клетки. Ведь сердце не работает ради себя, для всего организма. Легкие, печень, почки, как эти крупные органы, так же и каждая клетка.
То есть у них есть программа, это не интеллект клетки, это
Нет.
некая заданность
да,
на
это
успех
заданность,
всего.
Да, на успех всего тела. И мы в человеческом обществе должны также, в принципе, работать. Но поскольку наш эгоизм постоянно развивается и толкает нас к абсолютно противоположным отношениям друг с другом, и мы развиваем этот эгоизм в себе, используем его во все стороны как максимально, реализуем его просто по полной программе, что называется, мы начинаем воздействовать с нашего интеллектуального, чувственного, информационного, эмоционального уровня, эгоистического, на клеточный уровень обратно. И таким образом клетки, поскольку они ниже, это же животный уровень, они начинают воспринимать от нас программу нашего поведения. Мы их самих начинаем перепрограммировать.
То есть, сейчас, подождите, поправьте меня. То есть, действительно, правы ученые, допустим, философы или психологи, которые утверждают, что рак – это болезнь мыслей, да? Это в первую очередь болезнь неверных
мыслей. Абсолютно, болезнь эгоистических мыслей. И та же клетка начинает пожирать окружающие себя клетки, материю, и в итоге погибает, потому что умертвляет их, и ей не...
Съела все.
Да, и не от чего ей самой существовать, и погибает сама.
Бессмысленность этой программы, она в том, что смерть ради смерти.
Вот если бы мы, люди бы, увидели бы из этих исследований рака на биохимическом, на физиологическом, на животном, на клеточном этом уровне, какими мы должны быть на самом деле... На нашем социальном уровне, да, но на обратном этому, да, и изменили бы себя, конечно, эта болезнь бы не стала. Эта болезнь развивалась в человечестве издавна, но она была прерогативой особых великих там людей, там одна австрийская, допустим, с раком груди. Нам известны такие примеры из истории. Но в наше время, именно поскольку эгоизм, он такой...
Ну, понятно. Великие. То есть вы настаиваете на том, что вот это вот заболевание раком, вот эта философия раковой клетки, она, это то, как ведет человечество себя в мире?
Да, да. Это полное следствие, абсолютно четкое следствие нашего поведения.
То есть макрокосм и микрокосм, да? То есть все, что внутри нас, это...
Да, обратно воздействие. В принципе, очень много наших заболеваний, они... являются следствиями заболеваний тела. Они являются следствиями заболеваний души, если можно так сказать.
Но ведь вам известно, что ежедневно в организм человека рождается, продуцируется большое количество раковых клеток, но их уничтожает наш организм, потому что он молод и силен, и у него иммунитет хороший. Почему к старости этот иммунитет уменьшается? Что эгоизм этот вырастает?
Нет, есть такие клетки, которые должны развиваться, и период их развития, как период полураспада там, или распада в радиоактивных веществах. Также период развития раковых клеток, он разный. Может быть, от нескольких дней до нескольких тысячелетий. В каждом из нас существуют раковые клетки, потому что мы изначально являемся эгоистическими существами.
То есть рак неизбежен у каждого человека?
Да. Но проблема в том, со сколько лет он развивается. Если он развивается 300 или 3000 лет, то я особенно этим не волнуюсь.
То есть я умру от инфаркта и спокойненько не буду знать про рак.
Конечно. Мы же его обнаруживаем только уже на прогрессивном таком этапе развития, а не на начальном.
Слушайте, мне уже страшно. То есть каждый из нас обречен умереть от рака, если он выращивает в себе этот эгоистический ген.
А если бы мы увеличили продолжительность жизни... Да. Конечно, несомненно, мы бы столкнулись бы с огромным ростом заболеваний рака.
Просто получается, что раньше его не было, потому что люди доживали всего лишь до 30 лет и не успевали...
Не только поэтому эгоизм сам был у человечества маленький. Мы же развиваемся в каждом поколении. Чем отличается поколение от поколения? Тем, что следующее поколение эгоистически больше предыдущего. Поэтому оно порождает совершенно новые общественные отношения, науку, культуру, семейные взаимоотношения и так далее. Эгоизм у нас развивается. В этом и заключается весь наш прогресс. Основа его развивающийся эгоизм. И поэтому основа рака – это и есть постоянное развитие в нас эгоизма.
То есть жители племени Лумбу-Юмбу какого-нибудь, которые кроме морковки вообще там и стебелька бамбука и ничего вкуснее не видели и не хотят, они...
Нет, зависит от их общественных отношений, не от того, что они чем питаются, нет.
Но они же аккуратно относятся к природе, они заботливые там в своих
племенах. Поскольку их эгоизм меньше, то, естественно, и таких проблем, в общем-то, должно быть у них меньше. Но здесь есть еще другая проблема. Ведь в организме все взаимосвязано, в нашем человеческом, и также в нашем человеческом обществе все взаимосвязано.
То есть им от нас
глобально.
Никуда не деться, мы их заразим.
Да.
Получается так,
да.
Мыслями своими заразим.
Конечно, вы смотрите, что делается в Африке, в Азии. Передается с огромной скоростью вся эта информация, новые отношения, новые веяния. То, что думает человек на одном конце земли, вдруг начинает думать то же самое и на другом конце земли, другой человек, с ним никак не связанный. Так что мы одной ниточкой связаны.
Слушайте, так что же вы тогда говорите своей дочери, которая занимается этими исследованиями? Все мы умрем от рака, это болезнь мысли, а не микробиологическая,
да? Да, вот я смотрю, она получила 10 миллионов долларов от компании Филипп Моррис на исследование какого-то определенного вида рака груди.
Слушайте, нам секретная информация.
Нет, ничего секретного нет. Вот. Сколько вкладывается в это дело?
Ну, люди жить хотят. Что же такого? Что же ее исследования бесплодные? То есть бесполезно она эти деньги тратит? Давайте честно.
Я считаю, что да. Ну, как вот и все, так. Что мы делаем. Конечно, бесполезно. То есть мы этим не продлим, конечно, себе ни жизни, ничего. Это занятие, естественно, оно ни к чему не приведет. Так. Оно приведет только к одному хорошему результату. Человечество убедится, что все эти методы... улучшить наше состояние, оздоровить нас, бесполезно.
То есть рак не лечится?
Не только рак, вообще ничего не лечится. Вообще мы ничего не лечим. Если мы в чем-то лечим, то мы в другом калечим. Единственное, вся проблема всех заболеваний – это наш эгоизм. Вообще всех. Да хотя бы даже насморка. Нам кажется, что нет. Это просто удивительно, это смешно. На самом деле, насколько мы ходим вокруг одного единственного... средства быть здоровым или больным и не хотим его замечать.
Ну-ка, давайте мне это средство, я срочно его приму.
Да?
Пожалуйста. Я готова, дайте мне эту
пилюльку. Заниматься самоисправлением. Но, угу. Дело в том, что здесь мы, как я уже говорил, глобально взаимосвязаны между собой. Угу. Поэтому один человечек ничего не сделает.
Ну вот мы с вами сейчас начнем заниматься самоисправлением.
Да.
Да, я там готова признать свои ошибки, покаяться, признать свой эгоизм.
Ну сказать, нет, это немножко клетки. Не так, как вы считаете, конечно.
Оставьте меня в покое, я хочу быть другой. Что?
Не получится, дорогая моя, потому что вы связаны. В одной сети находитесь с другими вам подобными
совсем человечеством. Что мне с ними сделать, чтобы они перестали плохо думать?
Вы являетесь единым телом. Если какая-то раковая опухоль находится в какой-то части тела, то все тело в итоге убирает.
Ее отрезают. И я тогда тех, кто плохо думает, постараюсь каким-то образом отрезать или что, укокошить, что мне с ними делать?
Невозможно. Вот это невозможно сделать. Потому что это взаимосвязь между нашими душами. Мы должны их исправить. Здесь мы не можем сделать никаких хирургических исправлений.
Ну, вообще-то методики показывают медицинские. Мы опять из этих параллелей будем работать с вами. То есть отрезали, и человек продолжает жить.
Да.
Он живет, он не умер.
Да.
Мы победили эту опухоль.
На нашем животном уровне такое дано. Для чего? Для того, чтобы мы в итоге нашей жизни, нашей более долгой жизни, нашей более здоровой даже в чем-то жизни, хотя и более исковерканной, более пустой, более такой нервной, но все-таки для того, чтобы мы в итоге убедились в том, что есть другой путь.
То есть скажите мне так, если человек излечился от рака, ну в кавычках излечился, эта бомба сидит в нем, но она по какой-то причине после операции затихла, после химиотерапии, то есть ему отсрочили эту расправу, да? То есть ему дали пожить.
Для того, чтобы он осознал, что надо все-таки подняться на следующий уровень.
Слушай, это сидит там такой добрый дядя Кузя где-то там калькулирует. Так, этому мы дадим шанс, этому мы не дадим.
Это все единая система природы, которая всем управляет. Как наше тело из миллиардов клеток существует, и все они управляются одним единым общим законом.
Как матрица получается.
Да, конечно, естественно. Угу. И все человечество, каждый из нас, как маленькая клеточка одного тела единого. А что же значит глобально? Что значит...
Подождите, я с этой программой могу бороться или нет? Посмотрите, я
бороться
могу.
Только тем, что вы доведете до сознания каждого человека на Земле, что необходимо быть единым со всем человечеством.
Но это очень сложно для моего маленького
это
мозга.
Не поможет.
Пораженного там каким-то эгоизмом.
Правильно,
понимаете?
Да.
Невозможно. Это, вот вы говорите, это как будто про какой-то космос вы говорите, до которого я никогда не долечу. У меня даже этого шаттла нету. И бензина у меня, керосина нету. Долететь
вы
до этого мира.
Вы представьте, что это все может быть очень быстро. И придете к этому быстро.
Никуда
нам не деться. Мы маленькие букашки, чувственные. Очень чувствительные, очень нежные. Она только уколешь немножко, уже ой, уже все меняется.
Ну, конечно,
и мысли,
букашка,
и
она
желания.
Уязвима. Вообще все, что происходит на этой земле, очень странно. Как мы вообще тут живем?
Да. Так вот, поэтому нас можно привести к этому состоянию. И природа нас к этому приводит. И очень быстро, кстати говоря, в последнее время. Она нас к этому приводит. Но для того, чтобы смягчить немножко этот путь, мы можем добавить человеку осознание, а что с нами происходит.
То есть мы этой уязвимой букашке даем возможность пожить. Мы ей говорим, ты больна, букашка, но ты, вот у тебя есть шанс пожить. Иди к врачу, сделай операцию, и ты поживешь еще лет 20.
А для чего? Для того, чтобы осознать, что надо жить по-другому.
То есть вот эта сигнальная система, которая
вы
срабатывает.
Вы видите, сами
нас.
Говорите, извините, я вас перебиваю все время. Но,
все время, но я теряю мысль.
А это хорошо.
Ну хорошо, давайте.
Мне главное моя мысль.
Вы будете
я
ведущим. Я уже поняла.
Мы уже знакомы много-много лет.
Да, я привыкла, да.
Скажите, нет, но вот вы сами говорите, вначале сказали передачи, что вы лечите совместно с врачами.
Да.
Вы психолог, специалист, отличница МГУ в прошлом и так далее. Вы чувствуете по людям, что они приходят к вам, и они просят от вас психологической не только помощи, а даже ответа на вопрос, а что я неправильно делаю и почему я заболел?
Да.
У них возникает этот вопрос.
Вы знаете, вот у меня было несколько случаев, когда ко мне приходили клиентки.
В основном женщины, да?
Чаще женщины приходят, и я уже предполагала, что она вот своими мыслями доведет себя до плохого конца.
Вы заранее знали ее, знакомы были, да?
Жить не хочу. Мужчина виноват в том, что у меня такая жизнь. Все мужики козлы. Мой муж подонок. Я его ненавижу. И с этой ненавистью я буду жить не хочу. И расставаться с этой ненавистью. Вы понимаете, когда вот я ловила вот это состояние, я понимала, что с этим надо что-то делать, но подчас не хватает сил. Не всегда клиент готов ходить регулярно. Ну, просто понимаете, вот так все бывает. И в итоге эта женщина пришла ко мне уже с раком. Как правило, ненависть к мужчинам, к мужьям продуцирует
именно,
рак
именно,
женских
именно
органов и груди.
Именно чаще всего это причина, да?
Да. Вот я такую статистику выявила.
То есть даже не на каком-то более высоком уровне отношения к человечеству, к обществу, нет, а вот
к
именно
ближнему
бытовая такая вот
обычная ненависть. Вот эта ненависть, она разъедает изнутри, она уничтожает какие-то вот... Она убирает органы, которые тебе, наверное, уже не нужны. Ненавидишь мужа, ну тебе зачем тебе грудь, зачем тебе детородные органы. Вот этот ужас, он меня, в общем-то, он меня и продвинул в то, чтобы я с вами об этом поговорила. Меня это напугало. И несколько таких клиенток есть, которые действительно замечательно, в общем-то, в себе это выращивают, культивируют эту болезнь. Именно своими
мыслями. Ну, поэтому,
мыслями.
Естественно, что это болезнь нашего времени, поскольку такие отношения в семье, до которых мы себя довели своим эгоизмом, между детьми и родителями, между супругами, вообще разобщенность, нежелание жить в семье, в нормальной, в правильной, это все следствие нашего развитого эгоизма.
Ну, так как перейти от этой тотальной ненависти за все? Там, мы разойтись мы не можем, потому что у нас одна квартира, там разъехаться семью. Нам все, что нам остается, это только ненавидеть друг друга и уничтожать себя самого, ну, желательно
да,
и другого.
Съедать.
Съедать этой ненавистью. Что можно сказать такому человеку? Он не готов слышать ничего. Что сказать, ну все, ты умрешь, и больше никаких у тебя шансов нет. Или начинать говорить про альтруизм, эгоизм, про объединение всего мира. Вот какие слова можно найти для таких людей, которые уже сгорают?
Я бы сказал, что наше поколение, оно, может быть, уже старовато для того, чтобы мы над ним работали. Я бы начал бы, конечно, бы с детей.
Упасти
не
детей
с родителей.
От этой
да.
болезни, да?
Да. Я бы... Если бы серьезно, на государственном уровне, на уровне Министерства просвещения, образования, воспитания, я бы назвал бы это вообще, это Министерство воспитания должно быть, а не образование и не просвещение. Нам надо воспитывать человека в человеке. И тогда мы увидим совершенно других людей, другую атмосфера, вообще все другое.
То есть вы говорите сейчас о профилактике заболевания, но на каком-то
это,
совершенно
другом
уровне.
Это на самом деле
излечение
того уже рака, который изначально во всех нас существует.
То есть, дай
это
Бог
даже
нас,
не профилактика.
Нам детей не заразить.
Это просто, это не профилактика, это лечение,
вакцинация.
Но на ранних его стадиях, да.
Угу, то есть...
Потому что точно в каждом есть.
Угу.
И мы увидим в следующих поколениях, к сожалению, если так будем дальше развиваться, насколько эта болезнь, она нас будет просто сжигать. Прожигать нас будет.
А сейчас уже дети рождаются, уже рождаются они с опухолями. Как
да.
Это, когда он успел? Как, кстати, когда вот этот ребенок, он
ну,
9
это...
месяцев просидел в утробе, там, 10.
И он ее от матери получил.
И он уже рождается с опухолью.
Да.
Вот сколько он там появился с клеточки, столько он ее и носит в себе. Про какой там эгоизм? Там еще личности нет.
Личность
за что ребенок
человеческой
страдает?
Нету, а эгоизм, он уже тянет за собой много-много-много кругооборотов жизни.
То есть он принес этот мешок, и с ним болезни?
Конечно. Нам надо быстро исправляться. Вот скажите, Ира, а ваши психологические всевозможные тренинги, работы с такими людьми, они... на самом деле не построено на том, что вы их настраиваете на доброе. Инстинктивно как бы нашли такой путь.
Ну, вообще,
в общем, да, ведь?
Гуманной психологии, гуманистической психологии, они в основе всей работы
Какие
психологов.
Есть еще вообще методы для того, чтобы как-то человека...
Ну, придать ему, вы знаете, придать ему смысл жизни.
Оптимизм.
Ведь удивительная вещь, что вот люди с онкологическими заболеваниями, как правило, начинаешь когда работать с ними, вообще, зачем ты живешь, что есть твой смысл жизни? Или борьба с врагами, которые вот тут кругом вообще...
Ну, тогда
не
он еще быстрее себя сжигает.
Ненависть.
Хотя у него появляется энергия, но он быстро уходит.
Ну, это такая пламенная ненависть, да?
Угу.
Которая в первую очередь распространяется на себя самого, это как вот, отражается. Придать такому человеку иные смыслы.
Внешние.
Поискать.
Отдачи, любви.
Ну вот поискать как-то, зачем ты еще, что ты еще можешь в своей жизни. Вот ты это попробовал, то там это не получилось. Это не значит, что ты плохой или мир враждебен. Ведь с одной стороны, понимаете, человек, который приходит с такими состояниями, он в абсолютном ощущении жертвы. Мир мне задолжал, я несчастный, вот другим везет, мне нет.
Такой красивый эгоист.
Да,
ну,
вот такой, да, но он несчастный, он жертва,
ну,
он
конечно. Все
ему не получается, у него все
да.
у него не
Свет
так.
Сожрать других, использовать.
Да,
других.
Жру, и все плохо, понимаете? А с другой стороны, вот я говорю, что это позиция жертвы, это тупик.
В чем методика излечения с вашей стороны?
В моем понимании методика излечения, уговорить, если мы уже говорим сегодня о высших силах, тогда уговорить в первую очередь себя, что жить надо, и во вторую очередь эти высшие силы, достучаться до них, убедить, что я еще нужен, не выбраковывать меня, я еще не гуман.
А что значит, кому ты нужен?
Я нужен, ну вот кому? В первую очередь себе.
А что значит себе?
В первую очередь, оставьте мне это здоровье, оставьте мне это тело, потому что этот инструмент
для тебя
мне
самого?
Нужен. Мне жить интересно.
Ах,
я что-то еще
на таком
не
уровне ничего не поможет.
Так, давайте на каком?
Не поможет ему, нет. Нет, я не думаю, что... Давайте, попробуйте, возьмите 1000 людей, сделайте статистику. Они будут, одни будут думать только о смысле внутреннем, своем, личном. Получат смысл на установку, все. И вторая группа будет думать о том, чтобы жить для людей. Выйти из себя. Заняться чем-то для людей, распространять, раздавать, общаться, помогать.
Ну,
увидите.
Вы правы, я просто ухожу от вашей методологии, чтобы не быть пропагандистом, понимаете, вашей теории, чтобы люди могли послушать нас и разные мнения послушать.
А причем мнения? Давайте сделаем нормальное исследование. Статистика, она...
Ну, не надо их делать, они уже сделаны. Вот, например, Виктор Франкл, когда он был в концлагере, в нацистском концлагере, он занимался поддержкой, он был психологом, он занимался поддержкой людей, которые умирали. И он обнаружил, что люди, у которых есть смысл, есть ради чего возвращаться в ту жизнь. Остались дети, их надо поднимать, осталась там жизнь какая-то, интересы, исследования. Эти люди выживали. Люди, которые сложили руки и сказали, все, мне нет ради чего жить, они умирали, просто умирали, да. Даже без болезни какой-либо. Да. И вот Виктор Франкл, он долгую жизнь прожил. Преодолев этот концлагерь, он прожил большую жизнь, и он, в общем-то, сказал, что придать экзистенциальный смысл человеку – это его спасти. Экзистенциальный смысл – это смысл высшего. Это смысл твоего бытия. И он, конечно же, не в питании и сне.
И последний вопрос. Да. У меня еще осталось немножко времени.
Спасибо.
Почему же вы психологи? С вашим объединением существует организация психологов
разные,
какой-то,
да,
даже разные, много. Да. Но существует какая-то высшая организация психологов там или как? Почему вы не пробуете, если так, оздоровить общество? Или вам хорошо, когда есть много больных?
Ну, да, нам...
Клиенты нужны.
Подождите, нам клиенты... Это наша работа. Да, мы не продуцируем больных, мы популяризируем нашу, скажем так, профессию. Она нужна действительно в нашей стране,
в каждом, сегодня,
она нужна
в мире,
каждому.
Каждому человеку нужен рядом с ним психолог.
Конечно.
Так.
Вопрос в том, насколько психолог честен сердцем. Насколько он образован. И ведь не все методы, которые работали, допустим, век назад, они работают сейчас.
Конечно.
И поэтому я не говорю, что я какой-то реформатор в своей области, но мне очень интересно то, что происходит в мире. Вот, знаете, не только в нашем кругу, под нашей шапкой психотерапевтической лиги, а вообще в мире, как люди ищут способы решать. Вот мне интересно с вами поговорить, как вы ищете способ решать. Вы мне не дали методы этой пилюльки, вы мне не дали, вы меня обманули сегодня на самом деле. Как часто это бывает с вами, вы так вот заманиваете, но не даете мне пилюльки. Но я буду об этом думать. Вы заронили в мой мозг, в мое сознание некий алгоритм действия.
А что же еще надо? Остальное вы должны своим психологическим языком перевести на свой язык. На свой алгоритм, на свои методы решения, на свои методы объяснения.
Ну да,
и дальше вести эту идею вперед.
Чисто,
и чисто психологически.
Чисто технологически, да, это можно решить. Но, скорее всего, я бы для раковых онкологических больных сделала группу. Таких же, вот таких махровых эгоистов, которые пришли со своим страданием, у кого болезнь больше, у кого страдания больше, я бы сделала группу по... попытки хотя бы в маленькой группе послушать другого, почувствовать другого и попробовать помочь ему, а не только себе. И вот в этом групповом, в какой-то групповой динамике...
То есть даже в такой маленькой группе уже был бы результат.
Я думаю, да, группа 10 человек, где они бы услышали, послушали друг друга и пришли к какому-то выводу, почему, в чем есть причина заболевания. Она не в том, что плохой врач или я жила там в экологически неблагополучной там среде. Это про другое. В этом я убеждена, и поэтому, конечно же, наверное, имеет смысл, если мы говорим о детях, о будущем нашем, работать вот с этой экологией мыслей, с гигиеной мыслей, поступков.
Это то, что, о чем говорит Кабала?
Я рада, что мы сегодня с вами вот нашли такую точку соприкосновения. Вы занимаетесь по-своему этой гигиеной мыслей, да?
Да, мы распространяем, в принципе, именно эту методику.
Мы занимаемся по-своему. Где-то мы с вами периодически пересекаемся и встречаемся. Это здорово.
В принципе, Баля Сулам очень-очень уважал материалистическую психологию, то есть основанную на опыте, на практике, и считал ее просто огромной помощницей кабалы в подходе, в разумном, правильном, здоровом подходе к человечеству.
Ну, вот вы и задали тему следующей передачи, мы обязательно об этом поговорим. Про материалистическую психологию, кабалу, мы поговорим об этом. А сегодня мы должны заканчивать, и спасибо вам, что вы смотрели нашу передачу. Мы пришли к выводу, что надо следить за мыслями, надо следить за своими поступками, потому что подобные неправильные поступки и мысли приводят к очень серьезным заболеваниям, как мы сегодня выяснили, что все очень взаимосвязано, и психика, и физика, и мысли, и чувства, и наше тело. Поэтому следите за собой, помогайте своим близким, помогайте своим детям, боритесь за свое лучшее будущее. С вами была Ирина Якович и мой собеседник Михаил Яковлевич.